Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Темой сегодняшнего класса я хотел бы сделать такую важную определение, как суд над человеком, который еще называется последним или страшным судом, которым судом определяется его место в вечности. Сегодня я хочу рассмотреть следующее место из книги «Тайны небесные», посвященное этому понятию. Итак, там, в «Тайнах небесных», было написано следующее. «Суд бывает двоякий, или же по благу и по истине. Верные судимы по благу, но неверные судимы по истине. То, что верные судимы по благу, совершенно очевидно по следующему месту из Евангелия от Матфея, где сказано было: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». А то, что неверные судимы по истине, видно из сказанного там же далее. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Быть судимым из блага значит быть сохраненным, ибо они обрели спасение, но быть судимым по истине значит быть проклятым, ибо таковые отвергли добро. Благо есть принадлежностью Господней, и те, кто признают это жизнью и верою, те также Господни, и посему спасены. Те же, кто не признают этого жизнью и, соответственно, и верую, те не могут быть Господними, и, соответственно, не могут быть спасены. Поэтому они и судимы согласно делам своей жизни, и соответственно помыслам своим и стремлениям. И поскольку они судимы относительно этих, они не могут быть иначе, как проклятыми. Ибо истиной является то, что от себя самого человек действует, мыслит и помышляет исключительно единое зло, и что от самого себя он ввергаем бывает в преисподнюю, настолько, насколько он не удерживаем от того Господом. Относительно суда из истины дело обстоит следующим образом. Господь никого не судит иначе, как из блага, ибо Он жаждет вознести всех к небесам, как бы многочисленны таковые не были бы, и поистине даже вознести их до Себя самого, ибо Господь есть самое милосердие и самое благо. Самое милосердие и самое благо не могут проклясть никогда и никого, но человек сам с собой ввергается в проклятие, ибо он отбрасывает добро. И точно так же, если он в жизни телесной отвергается добра, точно так же и в жизни иной он его отвергает, и, соответственно, он отвергает вместе с тем и небеса, и Господа. Ибо Господь не может быть ничем иным, как лишь единым благом. Он также пребывает и в истинном, но не в истинном, отделенном от доброго. То, что Господь никого не проклинает, а также никого и не судит, о том Он сам говорит у Иоанна. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И там же, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Выше было сказано, что суд принадлежит божественному человеческому Господа и божественному исходящему, согласно его словам у Иоанна, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. И тем не менее, здесь говорится, что Господь не осуждает никого в проклятии. Из этого видно, какова природа слова в смысле буквальном, что если только оно неразумеемо было бы из смысла иного, или же смысла внутреннего, оно не было бы разумеемо вообще. Ибо лишь из смысла внутреннего становится понятным, как дело обстоит относительно суда. Отсюда мы можем видеть два очень существенных момента, относящемуся к суду над человеком. А именно, что, во-первых, сам Господь никого и никогда не судит. Но что совсем наоборот, Господь всех и всякого всегда милует, что Господь никого и никогда не преследует, не наказует, не обвиняет и не осуждает. Соответственно, Господь предоставляет всякому, как на земле, так и в вечности, максимально возможный простор для его самореализации. То есть человек в продолжении своего существования, вне зависимости от того, что это за человек, злой или же добрый, совершенно не ограничивается Господом в своих целях, стремлениях и замыслах. И никогда им не преследуется за это, не наказуется и не осуждается. Более того, Господь всячески способствует развитию в человека в любом избранном тем направлении. Как об этом сказано было в Слове, что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Но Он лишь постоянно наставляет и предупреждает человека о последствиях его выбора, научая его постоянно, как ему жить в рамках установленных законов мироздания, чтобы прийти к подлинно максимально возможному для того счастью, а также наитствуя и направляя его постоянно ко благу, настолько, насколько Господь может это делать, не нарушая и не насилуя свободы воли в человеке. Ибо, как показано было в книге о божественном провидении, если у человека отнять две способности, присущие ему как бы от создания, то есть способность в свободе воли действовать и поступать, и возможность в свободе мышления мыслить то, что он хочет, то человек тогда теряет всю свою самостоятельную свободу существования и превращается лишь в марионетку, бессмысленную и направляемую как бы ниточками Господом сверху. Человек именно потому и может жить как бы от самого себя, а вы помните, что это иллюзия, что человек живет сам от себя, он живет только как бы от самого себя, что Господь никогда в нем не нарушает вот этих вот двух основных законов, то есть свободы воли действования и свободы мышления. Именно поэтому Господь попускает человеку, если тот обретает такое стремление, идти даже в самую глубокую преисподнюю, отклоняя его от этого всеми средствами мыслями, мини-мыслями, но только лишь до тех пор, пока это не вступает в конфликт со свободой его воли и со свободой этого мышления. Ибо поступить так значило бы разрушить человеке собственную его личностность. И после этого никого уже нельзя было бы ни благодетельствовать, ни спасать, ни наставлять, ни даже вразумлять последствиям допущенного наказания. То есть нарушить эти две свободы в человеке, это значит разрушить его, как самостоятельную личность. Поэтому люди, которые, а такие и есть, часто возмущаются, как же, вот почему Господь, хоть Он все и предвидит, не наставит человека, не сделает его насильно добрым, насильно не наведет порядка в мире и так далее. Так вот, сделать это значило бы не только не обессмыслить всю работу по спасению человека, но значило бы просто уничтожить человека как такового. Люди думают, что уничтожить человека – это разрушить его телесное начало, убить его тело, даже засунуть его в преисподнюю. Но это не разрушить человека. Это дать ему следовать своему собственному выбору или забрать из него какие-то начала. А разрушить человека в подлинном смысле – это отнять у него эти две свободы, после чего он действительно разрушается, то есть перестает существовать как самостоятельная личность, живущая как бы от себя самого. Отсюда же следует, что человек ограничен в своем продвижении к выбранным им целям не напрямую Господом, который, наоборот, во всем ему помогает реализовать его выбор в максимально возможной степени, но лишь законами миропорядка, установленными Господом. Каковой миропорядок максимально благ в себе и установлен таким образом, что в его рамках человек может возвыситься к максимальному счастью своего существования, которое есть счастьем исключительно и единственно духовным. Ибо человек, как в основах своих, живущий Господней жизнью в себе, может жить максимально счастливо, лишь живя этой жизнью в ее собственной полноте, или же лишь живя жизнью духовной и небесной. Более того, Господь не только не нарушает законов своего миропорядка по отношению к отдельному человеку, но Господь даже в своих целях никогда не действует вопреки законам божественного провидения, которые есть закон миропорядка, установленным им как бы предначально. И об этом нам говорит книга о божественном провидении, что Господь никогда не нарушает порядка своих собственных законов, и чтобы не нарушать этого порядка, Он даже попускает совершаться вещам, которые им не были задуманы изначально. То есть совершаться злу, падению человека, низвержению того в преисподнюю. Ибо, как было сказано опять же в этой книге, законы попущения также являются законами божественного провидения. Если вы хотите более разобраться в этом предмете, вам нужно взять эту книгу и почитать те места, где там сказано о том, что законы божественного попущения являются также законами божественного провидения. Поэтому видно, что суд или же присуждение человека к тому или иному способу существования в вечности не есть суд некоего юридического свойства, но есть как бы инструментальным посредием, посредством которого судьба человека в миропорядке Вселенной определяется согласно свойствам его внутренней природы. То есть, что по сути человека судят те внутренние принципы, которые он сам избирает и формулирует в себе и для себя. Но так как эти принципы, как и все остальное в человеке, происходят в нем как определенного рода деривация от божественного начала в человеке, посредством которого человек живет и существует, то и возникает отсюда иллюзия, что человек судим Господом. Хотя качество этой деривации и, соответственно, форма суда над человеком зависят целиком и полностью от него же самого. То есть он судит сам себя своим собственным выбором. Хотя, разумеется, никто не собирается, допустим, присуждать самого себя к вечному наказанию преисподней. И выбор этот совершает отнюдь не с намерением закончить свое существование в аду. То есть суть заключается в том, что человек обладает способностью к суждению. То есть он судит обо всем и согласно своему суждению действует. Как об этом не раз говорило небесное учение веры, человек никогда, воля в человеке никогда не действует помимо его рассудочного начала, потому что воля слепа в себе. Воля действует только посредством рассудка. И вот это вот суждение, судительная способность человека, посредством которой он предумышляет все свои действия, которые являются определяющим любого действия, в конечном счете, когда происходит его преобразование из состояния природного в состояние духовное для жизни вечного, вот эта способность служит и для суда над ним самим. Отсюда становится понятна фраза: каким судом судите, таким и сами судимы будете. И какой мерою мерите, такую мерою вам и отмерится. То есть все, что человек отмеряет в этом мире для других, этой же мерой в конечном счете он будет отмерять и для себя самого. И те, кто меряет по благу, из благолюбия, засеянного в них Господи, те в результате отмеряют для самого себя по благу. А те, кто судят из голой истины, то есть которые используют свои познания только для того, чтобы достигать целей, связанных со своим злом, те в конечном счете этим же суждением достигают и как бы высшие цели своей поврежденной воли. Потому что высшая цель поврежденной воли – это любовь к себе и любовь к миру, отделенная от всех других любви. То есть оно стремится любить только себя за счет других. Но стремясь любить себя за счет других, оно стремится к внутреннему злу, потому что по соответствиям этому соответствует именно преисподняя. И таким образом человек своим стремлением через это суждение присуждает себя впоследствии преисподней. И, наконец, отсюда видно, что суд этот бывает двоякого свойства. То есть суд по благу и суд по истине. О том, в чем состоит разница, в вышеприведенной цитате уже было сказано несколько. Но чтобы разобраться в этом вопросе подробнее, мы рассмотрим его также и в свете других мест из Священного Писания. Но прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению, я думаю, здесь необходимо напомнить один очень важный аспект, относящийся к суду над человеком, а именно то, что суд этот совершается не в мире природном, а исключительно в мире духовном. Как об этом говорит Писание, никто не подвергается суду, оставаясь природным человеком. И до тех пор, пока он живет в природном мире, поскольку тогда человек находится в своем природном теле. Суд же совершается над его духовным человеком, то есть когда он приходит в духовный мир, поскольку тогда человек пребывает в своем духовном теле. Суду подвергается духовная часть человека, а не природная, потому что природная не может быть ответственна за какой-либо поступок или злодеяние, так как не имеет жизни в себе самой, но является просто орудием или же инструментом, посредством которого действует часть духовная. В духовном теле человек предстает таким, каков он есть относительно любви и веры, потому что каждый в духовном мире есть подобие его любви не только в лице и теле, но также в речи и в действии. Следовательно, качества всех известны, и по воле Господа они сразу же разделяются. Из сказанного ясно, что суд происходит в духовном мире, а не в природном или на земле. В человеке действует не его природная часть, но духовная, поскольку природная сама по себе безжизненна. Жизнь, проявляемая в ней, исходит от жизни духовной человека. И быть судимым по делам означает, что суду подвергается духовная часть человека. Об этом сказано было в книге «О небе и в аде» в главе под названием «Человек после смерти таков, какова была его жизнь на земле». Хотелось бы добавить к этой главе небесную тайну, которая упомянута в «Небе и аде», но до сих пор еще не была описана. Каждый человек по пришествии в духовный мир после смерти сразу присоединяется к обществу. Но находясь в первом состоянии, он не знает об этом, потому что все еще остается в своих внешних началах и пока не осознает своих внутренних. Находясь в этом состоянии, он блуждает повсюду, куда влекут его желания души. Но в конце концов успокаивается там, где его любовь, то есть в обществе тех, кто пребывает с ним в сходной любви. Как только духи собраны вместе и отделены от остальных, они также подвергаются суду, и каждый сразу находит свое собственное место, доброе на небесах и в обществе таких же, грешники в аду и в обществе подобных. Это еще одно доказательство того, что последний суд может происходить только в духовном мире, потому что каждый человек там есть подобие его образа жизни, а также и потому, что он соединяется с теми, кто ведет подобную жизнь. Таким образом, он находится среди себе подобных. В природном мире ситуация иная. Добро и зло здесь могут пребывать вместе, не зная друг о друге. И при этом они не отделены друг от друга по любви, которая управляет их жизнями. В самом деле, никто не может находиться на небесах или в аду в природном теле. Поэтому, чтобы достичь того или иного места пребывания, он должен сбросить природное тело и после этого предстать суду в своем духовном теле. Поэтому, как было сказано раньше, суд происходит над духовным человеком, а не над природным. То есть, как отсюда следует, те принципы, благодаря которым в человеке совершается суд, определяющие его существование в вечности, они относятся исключительно к духовной составляющей его бытия. Именно поэтому и не происходит немедленного возмездия и наказания человека в мире природном за совершаемое здесь зло, как не происходит и немедленного воздаяния за совершаемое добро, что для многих служит камнем преткновения в вере. Современный человек живет и мыслит в основном по природным понятиям. Для него природная жизнь является всем, духовная жизнь – лишь возможной перспективой. Поэтому он склонен ожидать от Творца Вселенной того, что Творец Вселенной будет ориентироваться на его плотские желания, аппетиты, страсти, стремления, нужды. И поэтому многие и очень многие, которые, скажем, приходят к религии, начинают ждать, что Бог накажет злых в этом мире или вознаградит в этом мире добрых. Они ждут себе воздаяния за добрые дела. Если не видят их в этом мире, то начинают думать, что воздаяние, может быть, будет потом, и наказание будет потом. Но они все еще мыслят по мирскому правосудию, которое является, к сожалению, лишь как бы пародией на правосудие небесное. То есть, что как бы возмездие состоит в мести или вознаграждении. А возмездие не состоит ни в мести, ни в вознаграждении. Суть состоит в том, что каждый получает то, к чему он стремится. Но стремится в духовной своей форме, а не в природной. И получает поэтому в духовной форме, а не в природной. Скажем, человек, когда он совершает преступление против заповедей, стремится, как ему кажется, к природному удовольствию. То есть получить какое-то сенсорное удовольствие от, я знаю, от пищи, от еды, от каких-то телесных наслаждений. Но он не видит и не знает, что на самом деле внутренне, духовно он стремится ко злу, которое соответствует вот этим действиям нарушения заповеди. А телесные удовольствия являются чисто инструментальными, посредственными. Они не являются целями его жизни. То есть любовь к себе и любовь к миру, которая реализуется через какие-то предметы природные и удовольствия природные, они в сути своей духовны. И когда они отделены от высших удовольствий, то есть тех, кто идут сверху, они превращаются в преисподнюю, в духовное зло. И человек, стремясь к удовольствиям и наслаждениям природным, на самом деле внутренне, духовно, стремится к страшному духовному злу и к преисподней. И в этом вот заключается высший аспект вот этого духовного суда, что человек получает то, к чему он стремится. Хотя, когда он стремится и мыслит в теле, он не подозревает о том, к чему он стремится на самом деле. И раскрыть ему может лишь Божественное Слово. А помочь сориентироваться и принять решение может ему только подлинная вера, которая меняет его жизнь и заставляет его жить вопреки своим природным аппетитам и природным стремлениям. Ибо смысл жизни природной заключается в том, что она не имеет некой самоценности со всем, что к ней относится. Но она служит лишь инструментом для формирования внутренних принципов и целей духовного существования в человеке, благодаря которым и определяется его судьба в подлинном существовании или же в вечности. Именно поэтому для человека так важно в своей жизни руководствоваться невидимостями и видимыми целями, видимыми удовольствиями, а руководствоваться подлинными целями, подлинными стремлениями и стремиться к подлинным внутренним духовным удовольствиям, даже если он по испорченности своих их еще отнюдь не ощущает, как благо и удовольствие своей жизни. Именно поэтому и страшный, или же последний суд не есть неким юридическим действом воздаяния человеку за хорошие или плохие дела в его природной жизни, а есть необходимым инструментальным моментом ретрансляции его существования земного и природного в существование духовное. Земного природного в существование духовное. То есть это преобразование идет по определенного рода принципам и совершается по законам соответствия. То есть что такое есть в своей сути суд духовный? Это когда по законам соответствия все те внутренние стремления, чувства, привязанности, желания человека трансформируются в стремления духовные, в его внешний образ. Потому что пока он в мире, его внутреннее духовное соответствие, его внутреннее духовное стремление трансформируется по закону соответствия в предметы природные. То есть, например, вот когда человек стремится к прелюбодеянию, его действие реализуется в конечной форме, в какие-то действия природные совершения вот этого прелюбодеяния, которые сами по себе рассмотрены являются чисто природными. И часто, в общем-то, такие же выглядят, как у человека, который пребывает в любви супружественной, я имею в виду чисто физиологические действия. Но когда происходит ретрансляция, то есть вот этот последний суд, то внутреннее вот стремление к прелюбодеянию преобразуется во внешние духовные формы, в духовном его теле. То есть его духовное тело приобретает те же внешние формы, которые соответствуют вот этой вот его любви, прелюбодеянию, обретающихся в внутренних началах. То есть тут вот, скажем, прелюбодеяние может быть красивым, здоровым, жизнерадостным, богатым, и он за свое преступление как бы не получает немедленного вот возмездия, в кавычках, то есть сразу превращаясь в то, чему он внутренне соответствует. Потому что по соответствиям, через посреди, его действия реализуются часто в предметы такие, ну, как бы даже вроде и ничего. То есть он получает телесное удовольствие, от этого может родиться ребенок. То есть само по себе рождение ребенка вроде прекрасное событие. Почему? Потому что как бы много передаточных механизмов, много, пока человек находится в теле, как бы он в нем весь микрокосм сосредоточен, и любое его действие, злое, руководимое злым или добром, связывает в себе слишком много вот этих вот внешних форм, которые в себе не добры и не злы, потому что они не принадлежат к человеку. Например, скажем, рождение ребенка не зависит от отца и от матери. Оно происходит помимо них. Их внешнее действие приводит к рождению ребенка. Но это может быть и прелюбодеяние, и супружеская любовь. В результате все равно получается ребенок. Пусть с разной наследственностью, но механизм не меняется. А вот когда происходит вот эта ретрансляция, и человек превращается в человека духа, то все его внутренние стремления реализуются в формы абсолютно однородные, с его внешними стремлениями. То есть его внешние формы преобразуются согласно исключительно единственной его внутренним формам. То есть он и внешне в своем духовном теле и в обстоятельствах этого тела становится подобным своим внутренним стремлениям, побуждениям, аппетитам. Для того, чтобы лучше осознать сущность этого процесса преобразования начал природных в человека, в начало его существования духовного, рассмотрим в дополнение к уже приведенным цитатам следующее место из Божественного Слова, которое находится в Апокалипсисе истолкованном. То, что божественное благо никого не судит, но судит божественная истина, это разумелось в следующих словах в Евангелии от Иоанна. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, потому что Он есть Сын человеческий». Отец означает Господа относительно божественного блага, а Сын человеческий – Господа относительно божественной истины. И божественное благо не судит никого, потому что оно никого не исследует. Но божественная истина судит, ибо она исследует каждого. Но должно быть известно, что и сам Господь не судит никого из божественной истины, от Него исходящей, ибо она настолько соединена с божественным благом, что составляет с Ним единое целое. Но что человек, дух, судит самого себя, ибо та божественная истина судит человека, которая была им же самим воспринята. Но так как присутствует видимость, что судит Господь, то поэтому и сказано было в Слове, что все будут судимы Господом. Об этом Господь также учит у Иоанна. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо относительно суда дело обстоит следующим образом. Господь присутствует со всеми, и из божественной любви Он желает спасти всякого, и Он всякого оборачивает и ведет к себе. Те, кто обретаются в добре и истине, те по сей причине следуют этому наитию. Но обретающиеся во зле и лжи по сей причине не следуют, но отворачиваются от Господа. А отворачиваться от Господа значит отворачиваться от неба к преисподней. Ибо каждый человек, дух, обретается или же в своем собственном добре и в истине оттуда, или же в своем собственном зле и отсюда в ложности. Тот, кто есть таким образом благом и истиной, тот позволяет себе быть ведомым Господом. Но тот, кто есть таким образом злом и ложью, тот посему не дозволяет себе быть ведомым, ибо он сопротивляется этому со всей доступной ему мощью и силой, ибо воля его обращена к его собственной любви, так как именно эта любовь есть его дыханием и его жизнью. Соответственно, все его вожделение направлено к тем, кто обретается в сходной с ним любви зла. Из этого может быть увидено, что Господь не судит никого, но что обретенная субъектом божественная истина присуждает к небесам тех, кто обрел божественную истину в сердце свое, что значит в свою любовь. И она же присуждает к преисподней тех, кто не обрели божественную истину в сердце свое, и кто таким образом отверг ее. Отсюда совершенно ясно, что разумеемо под Господними словами о том, что весь суд отдан Сыну, потому что Он есть Сын Человеческий, а также, что Он пришел не судить мир, но спасти мир, и что слово, которое Он говорил, будет судить человека. Но эти истины относятся к тому разряду, который не воспринимается собственным человеческим разумением, ибо они принадлежат к таинствам мудрости ангельской. Но предмет этот некоторым образом проиллюстрирован был в труде о небе и об аде под титулом «Господь никого не ввергает в ад, но это делается самим Духом». В общем, те, кто заимствует божественную истину в добро в себе, те спасены. Но те, которые обретают божественную истину, которая есть слово «не в добро», те не спасаются. Ибо все божественное истинное есть во благе и ни в чем ином. Соответственно, те, кто не обретают его в добре, те его на самом деле отрицают. Если и не открыто еще, то сокровенно, и если еще не ртом, то уже сердцем. Ибо сердце у таких есть зло, зло же всегда отвергает истину. Обретать же божественное истинное в добре, значит обретать его в добре благолюбия. Ибо лишь те, кто обретаются таким образом, лишь они в состоянии обретать его. Итак, отсюда видно, что человека судит не Господь из божественной истины, но человека судит божественная истина, заимствуемая его сознанием. И суд этот зависит от того, каким образом истина эта заимствована человеком. Известно, что человек духовный, в котором воля отделена от разумения, способен заимствовать божественную истину посредством писанного слова или же священного писания в свою рассудочную часть. Если вы помните, то после падения человек был чудесным образом разделен таким образом, что в нем воля и сознательная часть функционируют как бы отдельно. То есть человек может заимствовать то, что он не любит, не хочет и к чему не стремится, и мыслить поэтому. И вот в этой его мыслительной части, из заимствованного им из божественного слова, Господь может укоренять и развивать новую волю посредством благолюбия или же духовной составляющей своей любви. И в его тогда рассудочной части формируется новая, возрожденная воля. Но в этой своей рассудочной части человек может заимствовать божественную истину из слова или же из священного писания двумя различными способами. Первый способ, начальный, с чего начинается, собственно, значение знакомства человека со священным писанием, это заимствование своим собственным разумением. То есть, когда человек начинает читать священное писание, в его рассудочной части божественное благолюбие еще не имеет укоренения. Оно еще не действует. И человек по большей части начинает читать божественное слово по причинам, совершенно не связанным ни с какими духовными стремлениями и побуждениями, а по причинам чисто мирским и личностным. Единственное, что в таком случае его часто поддерживает, это любовь к познанию чего-то нового, которое действительно живет в его рассудочной части, отдельно от его волительной части. И вот эта любовь к познанию чего-то нового заставляет его постигать те истины, которые не имеют никакого основания в его падшей волительной части. Но человек при этом, заимствуя истины из божественного слова, заимствует их ни в какую неволительную и деятельную часть своего сознания, а чисто в рассудочно-познавательную. И в этой части истины пребывают не в нем, а как бы вне его. То есть они не связаны ни с каким его личным стремлением или побуждением. То есть они при нем, но не в его действии, сознании, стремлении. Второй же способ заимствования божественной истины слова – это образование подлинного истинного посредством благолюбия, укореняющегося в сознании человека по мере его очищения от зол жизни, как грехов перед Господом. То есть, когда человек из мирских резонов, потому что кто начинает восхождение к Царству Божественному из духовных резонов? Да никто. Люди начинают просто бояться наказания, возмездия. Они воспринимают это именно как мщение Всевышнего за их жизнь в грехах. Но боясь этого, боясь не собственного зла, а боясь его последствий, они начинают очищать свою жизнь. То есть они начинают избегать зла, как греха перед Господом. Не потому, что они еще ненавидят зло, но потому, что они знают, что это грех перед Господом. И знают, что за этот грех им будет потом очень плохо, чтобы они при этом потом не думали. И постепенно они очищают свою жизнь внешнюю, а Господь очищает их жизнь внутреннюю и укореняет в их рассудочной части новую волю посредством своего благолюбия. То есть их новая возрожденная воля становится восприемником духовной составляющей божественной любви или же благолюбия. И в них начинает формироваться совершенно новое сознание. И тогда истина божественная в них происходит уже не заимствованием посредством собственного сознания, а происходит из наития божественного присутствия в их сознании. И тогда в них истина соединена с благом. И тогда она подлинно божественна. И составляет уже не нечто вне их, а составляет часть их собственного, часть их собственных стремлений. Хотя это, конечно, Господне стремления в них. Но они к ним тогда Господом присваиваются. И они тогда становятся частью их личностной жизни. При первом способе истина находится вне сознания человека, и человек ее терпит лишь как своего раба, служащего для реализации целей своей падшей воли. Многие, скажем, изучают божественные истины для того, чтобы заниматься магией, то есть приобретать себе какие-то возможности на духовном уровне. Но возможности для увеличения своей телесной жизни. Кто-то учит для того, чтобы прослыть человеком, скажем, образованным. Кто-то для улучшения своей репутации. Кто-то для того, чтобы подняться по карьерной лестнице. Кто-то, чтобы приобрести богатство, например, путем устройства на хорошую службу. Для чего люди, в частности, часто имитируют, скажем, такие добродетели, как честность, как порядочность, как, скажем, чистота супружественной жизни, хотя они внутренне к этому не расположены. Потому что они это делают в том обществе, где это признано добродетелью, чтобы не потерять репутацию, не подвергнуться преследованию по суду, скажем, не воруют, хотя хотели бы воровать, потому что боятся, что их посадят. И вот по тем же причинам они заимствуют божественные истины и присоединяются к церкви во внешних своих началах. Они их проповедуют, они часто сами искренне убеждены, что они религиозные люди и так далее. Но пока они не начинают убегать зол, как грехов перед Господом, и пока их жизнь совершенно не очищается в этом убегании, божественная истина находится не внутри, а вне их. И вот тогда эти истины не часть их сознания, а как бы их рабы, которые они используют для достижения своих внешних и чисто мирских целей. Но такой симбиоз возможен лишь пока человек пребывает в мире, то есть пока его волительная и сознательная часть разделены. Когда же он приходит в тот мир, то он должен сформироваться в существо, у которого воля и разумение составляют собой единое целое. Если у человека была зачата новая воля, образованная из благолюбия, то его новое разумение, связанное с этой волей, производит тогда, вот во время этого процесса ретрансляции, который называется судом, оценку всего, что он заимствовал в жизни природной, и отбрасывает посредством опустошений все этому несродное, образуя его затем в цельную форму небес и в члена какого-либо небесного сообщества. В небесном учении веры это описано, как происходит. То есть в том мире человек как бы начинает метаться, и когда заимствованные зла и лжи начинают ввергать его в том мире в несчастье и в адские состояния, он их отвергается, проходя через опустошение. Опустошения часто бывают мучительны, но человек к ним в том мире стремится из вот этого внутреннего образованного здорового ядра, чтобы избавиться все, что этому ядру противоречит. То есть он судит сам себя, но судит из блага и производит над собой экзекуцию по отсечению всего лишнего, всего, что мешает обратиться ему в ангела света. То есть он судил себя, и из этого суждения он как бы приговорил себя к небесам и избавился от всего этого мешающего. Но если же новой воли в человеке нет, то и тогда его собственная падшая воля формирует в нем цельную дьявольскую личность, где из сознания изгоняется всякая истина, заимствованная для какого-либо употребления в мире. То есть человек тогда начинает в себе ненавидеть и оттеснять, выталкивать из себя все то, что он в этом мире заимствовал. Вот небесное учение веры описывает, как люди внешне порядочные, добродетельные, религиозные, скажем, посещавшие усердно храмы, отбивавшие там всякие поклоны и так далее, вдруг начинают ненавидеть и произносить совершенно атеистические богохульные речи. И вот тут-то и происходит, собственно, сам процесс суда из истины над человеком, который мы и рассмотрим более внимательно. Для этого мы обратимся к следующему месту в книге «Апокалипсис истолкованный». Каким образом божественная истина в строгом смысле судит человека, должно быть пояснено. Человек, обретающийся во лжах и зла, из чувства глубочайшего презрения и отрицания по отношению к божественной истине, ненавидит ее и пылает жаждой уничтожить ее во всяком, кто обретается в ней от Господа. И когда он совершает попытку сделать это, он подобен тогда низвергающему самого себя в огонь или же со всего размаху бьющего себя лицом о камень, у которого причиной повреждений становится не собственно пламя или же камень, но сам же человек, который это совершает. Ибо правда есть то, что божественная истина никогда не сражается против лжи от зла, но последнее само всегда воюет против первой. То есть, что это значит? Человек дух сначала с ненавистью изгоняет заимствованную им из Писания божественную истину из самого себя. Но она не может исчезнуть из него полностью, ибо все, что человек принес с собой туда из этого мира, остается с ним навечно. Она лишь уходит в самые ненавидимые задворки его сознания и продолжает существовать там, как объект постоянной его внутренней ненависти. Благодаря этому такой дух в состоянии видеть и распознавать истину эту в других хороших духах. И видя ее, он не может удержаться от немедленной атаки на ее носителя. Это очень хорошо было описано в следующем месте из книги о божественном провидении. Несколько духов по дозволению поднялись из ада и мне сказали: «Ты много написал по Господу, напиши также что-нибудь от нас». Я ответил, что мне написать? Они сказали, напиши, что каждый дух, хороший или дурной, обретается в своем удовольствии. Хорошее в удовольствии своего добра, дурное же в удовольствии своего зла. Я задал такой вопрос, что такое ваше удовольствие? Они сказали, что это удовольствие прелюбодеяния, кражи, мошенничества, обмана. И снова я спросил, каковы ваши удовольствия? Они сказали, другими ощущаются они, как вонь от низвержений, как трупное зловоние, как запах от застоявшейся мочи. Я сказал, и в этом для вас приятно? Они сказали, очень приятное. Я сказал, тогда вы как нечистое животное, которое живут в подобной грязи. Они ответили, если так, то так, но этот запах – наслаждение для нашего обоняния. Я спросил, что мне еще написать о вас? Они сказали, то, что дозволено каждому быть в своем удовольствии, даже в самом нечистом, как называют его, лишь бы только не наваждать добрых духов ангелов. Но так как мы не смогли не наваждать их, то были изгнаны и ввержены в ад, где мы жестоко страдаем. Я сказал, почему же вы наваждали добрых? Они отвечали, что не могли иначе, как бы ярость овладевает ими при виде ангела и при ощущении ими божественной сферы, окружающей его. Тогда я сказал, следовательно, вы как свирепые звери. При этих словах на них нашла ярость, проявившимся огнем ненависти. Из опасения причинения ими вреда они были погружены в ад. То есть отсюда видно то, о чем мы говорили раньше, что Господь позволяет каждому пребывать в его удовольствии, чтобы он сам по этому удовольствию не думал. Более того, он оказывает ему всякое воспомоществование в получении этого удовольствия и реализации самого себя. То есть хотят быть в этом удовольствии, пожалуйста, никто вам не препятствует. Но если дух в своей жизни заимствовал что-либо из божественной истины, которую он страшно ненавидит, и он видит эту истину в кем-либо другом, он на него кидается. Пока, как только эти духи приходят в тот мир, то есть злые, они пребывают в своих внешних началах. И пока процесс духовной трансформации не закончен, подобные духи продолжают пребывать в мире духов, пользуясь преимуществами внешней сенсорики, отделенной от начал внутренних, так же, как это было и в мире. То есть они могут получать какие-то внешние удовольствия в мире духов, там города и так далее. Они ходят, продолжают там есть, питаться нормально, заниматься чем хотят, группируясь в свои сообщества. Но рано или поздно они, когда этот процесс изгоняния истинной самого себя заканчивается, они все менее и менее в состоянии сдерживать себя и притворяться теми, кем они не есть. И когда они встречают хороших духов или ангелов и видят вот эту божественную истину, которая составляет внешнюю форму начала этих ангелов, они их атакуют. И атакуя, они как бы проходят через такую терку, то есть как бы в пламя себя кидают, которое сжигает все вот эти их внешние начала. И остаются в них только чисто вот эти начала внутренние. Это вот как капуста, с которой сдирают все листья, и остается в результате вот эта самая кочерыжка. И в таком состоянии они низвергаются сами собой в ад. Потому что пока они в мире духов и пользуются всеми преимуществами внешних начал, заимствованных из мира, они могут соприкасаться с добрыми, как-то контактировать. Когда же это содрано, это в мире через материальные предметы, добрые и злые могут общаться. Там же, чем однороднее дух, тем он может духовно находиться в единении только с подобными же ему самому. То есть ни ангел не может сойти с небес, ни адский дух зайти на небо. Помните вот это слово про непреодолимую пропасть. А суть этой пропасти в том, что в духовном или же мире, как бы это сказать, субстанциональном, подобное может пребывать только с подобным. Оно спаяно неразрывной нитью. И подобное это преисподняя, то есть вот эти адские духи формируют преисподнюю для своего личного, так сказать, использования. И эта преисподняя исполнена по соответствиям всеми ужасами и страхами, которые соответствуют тому злу, в котором они находятся. Потому что духовное зло автоматически – это ужас, бедствие и разорение по определению. Выглядит это при этом так, словно они божественной истиной были наказаны и вернуты преисподнюю, потому что ангелы, которых они атакуют, действуют по божественной любви с божественной истиной. И это представляется так, словно ангелы их жестоко наказывают и ввергают в преисподнюю. Но ангелы только отражают атаку. И они как бы вот, когда человек по терке, по асфальту приедется, с него сдирается кожа. Вот так же с них сдираются это внешнее начало. И они как бы кровоточат, и все, и из них выходит все хорошее, и остается только плохое. И это видимость, ибо они провоцируемы к атаке и самовоплощению через это были не божественной истиной в других, а своей собственной ненавистью к божественной истине. Это вот как человек в безумии кидается на стенку и разбивает себе от нее лицо, голову, там, руки, ноги. Но тут есть один очень интересный момент, почему суд как бы индивидуален. Каждый ненавидит только ту божественную истину, которую он знает, то есть которую заимствовал из мира. Человек не может ненавидеть ни в себе, ни в других той божественной истины, к которой он не прикасался. Поэтому, скажем, какой-нибудь дикий язычник из Полинезии, который был плохим язычником, то есть который был, там, я знаю, не свои, там, какая у него культ не был, не держался, он не может ненавидеть христианскую истину, он с христианами никогда не соприкоснется. Он не может атаковать ангелов христианского неба и поэтому пострадать так сильно, как страдают те злые духи, которые были христианами в мире и которые могут и знают, как различить божественную истину, вот, высшую, и как к ней приблизиться, и как ее атаковать. То есть, поэтому те, кто в этом мире ничего не имел, вот, например, атеисты, которые в себе не заимствовали ничего из божественной истины, вот они выросли таким как бы совершенно отделенным, и потому что они ее с самого начала считали за ложь и не принимали в себя, то есть она никогда не становилась частью их сознания. И поэтому они не могут ненавидеть в других того, что противоречило бы тому, чего в них нет. Поэтому атеисты, вот рожденные, умершие атеистами, меньше страдают в том мире, чем плохие христиане, которые себе заимствовали эту божественную истину. Потому что, когда над ними совершается вот этот самый последний суд, атеисты судимы из тех истин, которые они знали. Если они были плохими людьми, то они ненавидят вот эти вот чисто внешние проявления порядочности, моральности и так далее, но они не входят в глубоко в эти понятия, и поэтому они могут атаковать высшего, они просто с ним не соприкасаются. Если же человек был хорошим атеистом, продолжая оставаться атеистом только потому, что он был рожден таковым, и в нем защищалось что-то от божественного блага через природное добро, которым он был, то он в том мире даже может принять духовные истины, потому что он судим тогда из своего вот этого вот как бы находящегося в нем блага, и поэтому благо принимают какие-нибудь такие языческие атеистические небеса, потому что атеизм – это как бы разновидность атеистической религии. Я имею в виду атеизм такой неосознанный, неподтвержденный рациональностью. Вот, например, в Советском Союзе были вот люди, которые родились с детьми, там, стали пионерами, их воспитывали, что нужно любить свою страну, нужно поддерживать товарищей, нужно быть честным, порядочным, добродетельным семьянином. И они прошли, допустим, где-то в конце там, 70-х годов, скончались от какой-то болезни. И они приходят в тот мир, и они всю жизнь жили честно, они боролись за справедливость, они сопротивлялись, они страдали за это, их там преследовали. И они пришли в тот мир, и они обретут свои какие-то языческие, так сказать, в кавычках, атеистические небеса. Пусть это будут не христианские небеса, но точно так же, как мусульмане имеют свои небеса, как там буддисты имеют свои небеса и так далее. Вот так же у них есть какие-то свои небеса. Если же они были плохими людьми, они судимы из той как бы истины, которая у них есть. То есть это истина какая? Относящаяся к элементарной порядочности, элементарной, там, я знаю, моральности. То есть и ад у них не такой уж глубокий. То есть когда люди плачут, вот там произошло, там очистили, там уничтожили православную церковь, потеряли люди, так сказать, веру и так далее, так наоборот, это было по милосердию Господню, чтобы люди не страдали так страшно, как они страдают, если они с детства, по вере, заимствуют религиозные принципы христианские, но вырастают плохими людьми и судятся, исходя из вот этой истины, которую они заимствовали в себя. Точно так же современной дерелигизации Европы, которая вся стала атеистической. Это из милосердия Господнего, чтобы рождающееся новое поколение, которое не могут по своей извращенной наследственности войти в Божественную Церковь, не страдали бы так глубоко в том мире. То есть божественным провидением как бы снят накал и снят уровень того страшного суда, которому они подвергаются. Ибо человек судится относительно, еще раз повторим, той истины, которую он воспринял как абсолютную в самого себя, как разряд определенного рода религиозности в нем. И вот из того, что мы здесь поняли, разобрали, рассказали, и становится очевиден смысл этой евангельской притчи о рабе, который чем больше знает, тем больше будет наказан. В Евангелии от Луки, где сказано было, раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того много больше взыщут. Аминь.
Они же читают одну и ту же Библию. И они все равно отвергают божественность Господа.
Но у них в том-то и дело и хуже. То есть человек, почитающий...
Иудеи тоже это знают.
Но иудеи не знают, у них нет Евангелия. Они действуют только в рамках Ветхого Завета. А вот свидетели Иеговы, они из Евангелий, у них Евангелие — это священная книга.
Да.
И, соответственно, для них божественны те истины, которые учат их, что Иисус Христос – это Господь. То есть свидетели – это очень такой страшный, тупиковый, как бы жуткий путь. Потому что они будут судимы по тем истинам, что они знают, и по извращениям этих истин.
Они там учат именно извращения, они там переписывают даже священные
книги. Да, да, они извращают. То есть простой свидетель, если он все-таки заимствовал немного благолюбия, он может спастись. А вот те, кто рационально это в себе подтвердили, там много людей, которые совершенно, ну, рационально ограничены, которые в себе это не подтверждают. Но те, кто разобрались там, у кого было рационально, и которые рационально в себе свою ложь подтвердили, вот те, да.
Там же их эта литература ориентирована именно на то, чтобы рационально это подтвердить. Вот это если просмотреть, там.
Ну да, да, да. То есть почему
это... не математически это все.
Это происходит. Страшно духовно, очень вредное учение.
И там очень мало рождается в этой Библии. Ну, даже если рождается, все равно у них есть Библия. сколько там людей, которые пришли из христианства, знающих уже, про них не скажешь, что они никогда не слышали.
Ну вот в том-то и дело, что как ни странно, лучше быть хорошим иудеем, чем хорошим свидетелем Иеговы. Но самое страшное преисподнее ожидает членов новой церкви. На данный момент, я имею в виду. Когда-то эта преисподняя формировалась именно из христиан старой церкви. Сейчас она заполняется христианами новой церкви, как наиболее близко к стоящим, к наиболее такой обнаженной и острой божественной истине.
Чем больше дается, тем больше спрашивается.
Чем выше в лес, тем ниже.
Да, да, судят тебя тому, до чего ты добрался.
Очень хорошо.
Ну что, еще есть какие-то вопросы, мысли?